Здравствуйте, отец Алексей.
Здравствуйте, Ксения.
Хотелось бы сегодня с вами поговорить о вашем опыте духовной цензуры. Вот еще на заре перестройки, когда только стали издаваться в большом количестве православные книги, мы глотали все подряд, покупали все подряд и не особенно разбирались в том, что мы читаем, что мы покупаем. Такой был голод у нас у всех по этой литературе. И только несколько лет назад, буквально, как я понимаю, появился вопрос о том, что не все православные книги, не все то, что называется православным, можно так вот спокойно потреблять, спокойно читать без вреда для своего душевного здоровья и для своего интеллектуального развития. Вот когда эта проблема и в связи с чем возникла, и каким образом вы этим занялись, вот этой духовной цензурой?
Я думаю, что не последние несколько лет это все возникло. Я думаю, с самых 90-х годов стали появляться такие книги, хотя в гораздо меньших количествах, потому что проблемы еще были со всем этим делом, с печатанием, с изданием. Вот. А в последние годы эта проблема стала очень ярко выражена. Ну, во многом, наверное, благодаря, мне кажется, информации, которая распространяется сейчас с помощью интернета. То есть огромное количество этих и книг, и статей лжедуховных, они появились в интернете. Соответственно, люди православные, которые пользуются интернетом, очень многие стали это читать. Ну и, соответственно, люди, которые разбираются в ситуации, они стали это пытаться анализировать. С книгами сложнее, потому что, ну вот знаете, я объясню такую ситуацию. Например, как вот в епархию или в храм попадает книга, да? Приезжает из какого-нибудь города крупного, из Москвы или Санкт-Петербурга, большая грузовая машина, да, фура. Приносит на склад или в храм, или в епархию несколько ящиков, а то несколько десятков ящиков с книгами. Человек, который выбирает эти книги, он просто физически не может не то чтобы их прочитать, но даже чаще всего и пролистать. Поэтому книги чаще всего берутся просто наугад.
На обложку ориентируясь, да?
Обложка, название. Понимаете, достаточно, чтобы на обложке было что-то такое завлекательное нарисовано, там старец, икона или какой-нибудь там цитат из Евангелия. Вот. И книжку уже, как бы сказать, хочется, особенно если хорошо изданная, книжку хочется купить и взять. Также много книг берут по заказам. То есть люди, которые распространяют эти уже духовные книги, они своим друзьям, знакомым, прихожанам советуют эти книги, и те идут в храм, идут на склад, просят привезти такие книги. И им такие книги привозят, потому что, ну как же, православные читают. Ну вот, все это и начинает распространяться. Просто по самому факту недосмотра. Ну, помимо этого, соответственно, еще и есть целенаправленное распространение таких книг, когда просто курьеры берут эти книги. Я вот сам лично столкнулся с этим, когда пришел на епархиальный склад, и там была женщина, которая приехала специально, уж не знаю, из Дивеева или из Москвы она приехала, распространяет книги, диски чудотворные, так называемые в кавычках, иеромонаха Трифона знаменитого. Того самого, который написал книгу уже много изданий «Чудеса последнего времени», так они называются, или «Последних времен». Вот. И она стала эти книги предлагать на склад. И вот я взял просто книгу, полистал и сразу сказал, что такие книги брать нельзя. Тогда она хитро так меня спросила, а можно ли я буду у вас в епархии продавать книгу «Житие Серафима Саровского»? Ну, я наивно сказал, ну, что плохого, «Житие Серафима Саровского». Вот. И она довольно ушла. А потом, как оказалось, когда я уже прочитал про иеромонаха Трифона, прочитал его книги, оказывается, что они выпускают сами «Житие Серафима Саровского» и продают его вместе с книгами иеромонаха Трифона. При этом людям проповедуют, что книги иеромонаха Трифона и «Житие Серафима Саровского» чудотворны в том плане, что их можно прикладывать к больным местам. Да, то есть такая вот ситуация вот довольно, кажется, забавна, на самом деле очень незабавна. Я как к этому пришел, знаете, это у меня, наверное, давно, потому что я еще с университета начал заниматься написанием критических статей, как тут у меня к этому душа лежит. И мне такое чувство, что книги эти просто сами меня находят. То одна мне попалась, уже духовная книга, написал на нее рецензию, потом другая, потом третья, потом четвертая. И я стал писать на них как бы критические отзывы и публиковать в епархиальной газете. А цензором, ну, я не цензор епархиальный, я считаюсь цензором склада епархиальной литературы. Вот, то есть проверяю книги, которые поступают туда, чтобы уже духовные книги не попадались. И как раз так совпало, что книгу я у одной женщины взял про знаменитого отрока Славика Чебаркульского. Почитал эту книгу просто бредовую, написал на нее разгромную статью и опубликовал ее в газете. И так сложилось, не знаю, случайно, по промыслам Божьему, что в это же время, прям в эти же дни, митрополит Иов Челябинский распространил свое письмо, разослал по всем епархиям о том, что церковь, епархия Челябинская, категорически против выступает культа отрока Славика. И вот так сложилось, что нашему архиерею на стол попала практически одновременно и моя статья, и буквально через несколько дней приходит письмо от владыки Иова из Челябинска по этому же поводу. Ну и владыка тут же по свежим следам назначил меня цензором на склад. Ну а всем остальным вот этой вот, как бы сказать, такой цензурой, ну это не цензура, я не цензор, я, можно сказать, так, критик. Я нахожу просто эти книги, или случайно попадаются, или мне люди их дают специально уже для критического отзыва. Ну и так вот статья за статьей, так вот они как бы в итоге, такое направление в принципе вырабатывается. То есть у меня уже довольно немало статей именно посвящено уже духовным книгам.
Отец Алексей, а вот как вы считаете, сейчас у нас существует духовная цензура в церкви или ее нет?
Непростой вопрос, потому что уже год как работает издательский совет, и год как издательство обязано присылать книги для цензуры, для рецензии, или как бы вот, для получения грифа, что рекомендовано к изданию книга, присылают все книги в издательский совет. Но трудно называть это цензурой, потому что те люди, которые издают книги уже духовные, они не посылают их в издательский совет, они просто смело приклеивают к ним ложное благословение кого угодно, хоть патриарха, хоть архиерея какого-нибудь, и спокойно в частном издательстве их издают и распространяют их, можно сказать, нелегально. Соответственно, именно людей, которые занимались бы духовной цензурой в том плане, чтобы находить и критиковать эти книги, у нас такого как бы пока нет. Есть отдельные богословы или авторы, церковные писатели, которые иногда что-то, то, что им попадается, иногда на это что-то пишут критическое. То там, то там. Но вот пока это все на уровне, наверное, самодеятельности. По сути дела, моя деятельность – это тоже вот самодеятельность.
Ну, то есть, вот человек прочитал, если он интернетом пользуется, он прочитал вашу статью, задумался о том, ту ли он книгу купил, или не задумался, а рассердился на вас за эту критику. А если человек не пользуется интернетом, у него, собственно, и нет никаких шансов спастись вот от этой духовной опасности. Какие критерии вообще должны быть у человека в выборе книг? Потому что, ну, если человек 10, 15, 20 лет прожил, как говорится, в церкви, у него какие-то все-таки критерии, наверное, духовный вкус какой-то, наверное, вырабатывается и складывается. Ну, в идеале так должно быть. А если вот новоначальный человек, ведь он же действительно берет абсолютно все подряд. Вот как ему в себе выработать вот эти критерии выбора духовной литературы?
Немножко уточню. Не только интернет является местом, где я, например, публикую свои статьи. В первую очередь я публикую все свои статьи критические в епархиальной газете. То есть газета в обязательном порядке распространяется по всем храмам нашей епархии. И предполагается, что прихожане, священники эту газету прочитают и задумаются.
Ну вот не в каждом городе это есть.
Да. Я знаю, что довольно многие мои статьи перепечатываются различными газетами епархиальными, приходскими, какими-то такими. То есть немножко это распространено гораздо шире, чем интернет. Но дело в том, что, опять-таки, люди, которые увлекаются и очень сильно увлекаются лжедуховными книгами, они чаще всего, как вы правильно сказали, возмущаются. Для них это всего лишь мое частное мнение. И очень я порой слышу такие вот отзывы своеобразные, что это вы, батюшка, завидуете, когда вот критикуете иеромонаха Трифона или какого-нибудь там еще чудотворца в кавычках. Это вот вы ему завидуете, мол, вы там обыкновенный, а он вот чудотворец, святой, праведный, еще что-то подобное. Вот. Мне, конечно, это смешно становится, но вот аргумент, в принципе, что просто есть батюшка, то есть я, который очень сердитый, критично настроенный и все подряд ругается. Но это его частная точка зрения, и слушать его можно не слушать. К сожалению, все чаще сталкиваюсь с таким явлением, что люди, бывает, спрашивают точку зрения священников о таких же духовных книгах, к сожалению, очень часто батюшки не могут что-то вразумительно им ответить. Вот буквально вот у меня была одна из последних статей про просто настолько бредовую книгу, что даже не знаю, как это выразить. Книга Лидии Емельяновой, знаменитой этой вот петербургской матушки, жены священника, которая пишет книги и про отрока Славика, и про лжестарца Михаила Пензенского из поселка Победы. И вот попалась мне, специально мне батюшка один принес книгу про некого старца Самуила, тоже написанную этой знаменитой матушкой. Книга, ну просто, вот знаете, вот открываешь любую страницу и хочешь книгу отнести психиатру для того, чтобы он написал докторскую диссертацию. Потому что это не просто психиатрия. Там, что, например, Самуила Бог взял на небо, и там рукоположил его в священный сан в присутствии Божьей Матери, 33 архангелов, и они его теперь поручители, и что священники не могут разрешать людей от грехов, потому что у них дар называется, как-то там называется, а вот дар предуставительный, он есть только Самуила, и только Самуил может разрешать людей от грехов. Поэтому Самуил каждый день спускается в ад и выводит из ада самоубийц, пьяниц, содомлен. То есть не нынешних грешников содомским грехом, а тех содомлен, которых Бог попалил, понимаете? Вот. Людей, грешников до потопа. То есть ему не важно, кто они вообще. Но если ему, к счастью, давно почивший, вот. Но если ему кто-то передавал записочки, денежки, то он вымаливал, так сказать, в кавычках, кого угодно, хоть Иуду.
А это мифическая личность, этот старец, или нет, реально это существующий?
Реально, это реально, там есть фотографии, реальный старичок, который жил всю жизнь в деревне, и очень сильно по жизни, по всему напоминает знаменитого Порфирия Иванова. Такой же вот безграмотный, сумасшедший старичок, который вот нашел в себе, к сожалению, последователя.
И каким же издательством, интересно, это издано?
Это все специально создано для этого издательства. Называется оно «Просветительский центр Благовещения». И там его даже сотрудники, адепты культа отрока Славика, в книгах пишут о чудесах, якобы случающихся с ними по молитвам Славика. То есть вполне у них тесная компания. Но я к чему это все говорил? Потому что эта книга попала священникам. И вот батюшки собрались, почитали книгу, полистали, и не могут составить мнение о книге. Один батюшка говорит, ну я не богослов, а другой говорит, да я даже не знаю, что сказать. Вот. И вот меня вот это немножко пугает, понимаете, что Тут даже не надо быть богословом, тут просто откровенное, даже не ересь, а просто откровенное, как говорят за вульгарное слово, извиняюсь, ахинея. Просто ахинея, которая ни в какие ворота не лезет. Но люди с удовольствием и увлечением читают и передают друг другу. Если ответить на ваш вопрос, каковы должны быть у человека критерии духовного выбора, как книги отбирать, то эта тема очень больная, очень больная. И я вот чем дольше служу в храме, дольше общаюсь с прихожанами, тем мне все становится более и более грустно, понимаете? Люди бывают, я понимаю, новоначально, как вы говорите, да, у новоначального нет критерий. Но с новоначального и взять нечего, он обычно просто доверяет тому, что книга в храме продается, доверяет то, что ему порекомендовал православный человек, доверяет батюшке, потому что просто не знает, как правильно. Но люди бывают, являются постоянными прихожанами 10 лет, 15, а то и 20 постсоветского времени. Очень много читают. Причем читают очень много хорошей литературы, очень много полезной литературы и критической литературы. Там, Якон Андрея Кураева, митрополита Антония Суржского, и протопресвитера Александра Шмемана, и слушают Осипова. И им попадается такая книга в руки, как вот «Старец Самуил» или «Отрок Вячеслав», и они не видят в ней, не видят в ней лжи. Понимаете?
А как вы это объясняете?
Даже вот, понимаете, не знаю, что сказать, потому что я вот, например, со своими прихожанами очень часто об этом разговариваю. Ну как? Мы закон Божий изучаем, мы много общаемся, читаем хорошие книги. Почему? Люди разводят руками, говорят, ну как же, ну тут благословение стоит, ну тут вроде так все хорошо написано, ну как же, тут чудеса, ну как же, вот. То есть человек теряет в церкви критичность мышления очень часто, к сожалению. Вот небольшая группа людей, которые имеют, например, хорошее гуманитарное образование, которые молодыми пришли, довольно молодыми пришли в церковь, у них как-то вот еще развито, понимаете, изначально вот критическое восприятие действительности. Но люди, вот большинство прихожан, не беру, например, там старушек, но большинство прихожан, которые в наших храмах, это в основном женщины такого среднего возраста, там 40, 50, 60, они врачи, учителя, инженеры, какие-то вот технические работники. И вот пугает, что критическое мышление просто абсолютно отсутствует. Абсолютно. И как с этим бороться, не знаю. Не знаю. Можно десятки раз критиковать разные уже духовные книги. Человек берет 11-ю, 25-ю книгу, и все равно на ней попадается, все равно ее читает, и все равно ей увлекается. Наверное, знаете, рецепт один. Нужно учиться думать, нужно читать много нужной, правильной литературы. Но самое главное, понимаете, мне кажется, я пытаюсь, например, прихожанам это объяснять, нужно просто внимательно сесть и однажды как следует изучить, прочитать простую книгу под названием «Закон Божий», где просто, четко, понятно, доступно объясняется наша православная вера, где кратко и понятно объясняются наши догматы. И человек, знающий закон Божий, уж не наизусть, но хотя бы на твердую четверку, он не должен в идеале попасться на такие глупости, как рукоположение на небе, как какой-то особый дар, которого ни у кого нет. Человек не должен попасться на учение царебожников о царе Николае, как искупители русского народа, потому что человек должен знать из закона Божьего, что у нас только один искупитель Христос. Ну, вот, мне кажется так.
Ну, вот закон Божий, видимо, это скучно. Видите, а здесь все очень увлекательно.
Да, вот, это очень важное уточнение. Скучно, да, скучно быть нормальным православным. Он, к сожалению, мне так кажется, прошел вот этот восторг, как один батюшка выразился, неофитский задор начала середины 90-х годов, и люди, которые уже много лет в церкви, им скучно. Им скучно учиться, им скучно ходить просто в храм на службы, им скучно убраться в своем храме, скучно прочитать душеполезную литературу, и хочется чего-то эдакого, хочется развлечений. И вот человек, вместо того, чтобы, например, помочь в храме с уборкой, он покупает билет и едет куда-нибудь там на Соловки в паломничество. С одной стороны, это, конечно, хорошо, но у многих это становится неким таким спортом.
Или на отчитку куда-нибудь, да?
Или на отчитку куда-нибудь, да. Человеку скучно слушать проповеди своего обычного, ничем не отличающегося батюшку, который просто служит, который просто исповедует, просто проповедует. А хочется поехать к старцу, хочется найти чудотворца, хочется развлечений просто. А эти книги вот про Славика, вы знаете, я их читал просто как комиксы, как комедийную книгу, когда там рассказывается о динозаврах, которые в подземных трещинах живут до сих пор, об НЛО, которыми рулят бесы, и топливом у них является алмаз. Знаете, это очень весело. Понимаете, мне весело, а людям не весело, люди в этой вере.
Смех сквозь слезы.
К сожалению, этому верят. И если люди начинают этому верить, переубедить их в обратном становится крайне тяжело, потому что человек... Но мы разрушаем его веру. Веру в ложь, так человек за нее держится. Что с этим делать? Это такой уже сложный вопрос не духовной цензуры, а сложный вопрос вообще духовной жизни.
Отец Алексей, вот вы уже упоминали такой термин «лжедуховность». Есть еще другой термин, там псевдоправославие, псевдоцерковность. И я знаю, что... Вы являетесь одним из создателей такого сайта интересного «Псевдо нет». Вот мне хотелось бы, чтобы вы немножко вкратце о нем рассказали. Может быть, кто-то из наших радиослушателей заинтересуется, тоже будет заходить периодически туда.
Да, идея создания этого сайта моя, но воплотил ее в жизнь игумен Игнатий Душейн из Калужской епархии. Я нашел в интернете кое-какие его статьи, которые очень показались близки по духу, связался с ним и предложил ему такой проект. Создать сайт, на который мы будем собирать материалы, статьи, именно статьи, посвященные вот этой всей проблематике, лжедуховным книгам, псевдоправославным явлениям, всяким извращением церковной жизни. И он, батюшка, зарегистрировал очень хорошее название, подобрал, псевдо нет. В основном, пока сайту всего лишь 1,5 года, если я правильно помню, пока сайт находится в такой разработке, он по большей степени состоит из моих собственных статей и статей игумена Игнатия Душейна. Еще там есть статьи известной церковной писательницы Аллы Добрососской, тоже известного батюшки-миссионера из Владикавказа, отца Александра Пикалева, еще других некоторых авторов. Вот. Но пока сайт именно в разработке, я мечтаю, пока все идет довольно медленно, создать его именно так, как именно специфический ресурс, на котором будет по максимуму собраны вот именно материалы вот именно на эту тему. Потому что сейчас много сайтов создается. Некоторые сайты, например, собирают к себе статьи обо всем подряд. И о том, и о том, и о хорошем, и о плохом, и о сектах, и о псевдоправославии, и о цветочках, и о Пасхе. То есть такое вот. Некоторые создают сайты другой направленности, например, только про секты. Или только про какие-нибудь там суеверия. А вот у нас именно сайт как бы в основном посвящен таким вот явлениям под названием псевдо.
А как бы вы определили вот термин псевдоцерковность, псевдоправославие? Что вы под этим понимаете? Что туда можно отнести? Какие современные явления?
Ну вот в первую очередь то, чем я занимаюсь, это увлечение книгами, которые проповедуют лжехристианские ценности. Например, лжестарцев, лже каких-то там отроков, проповедуют идеи, которые в корне просто противоречат церковному учению. Мы что-то с вами говорили сейчас, что обычная духовная жизнь, нормальная, она довольно скучна, потому что это есть труд. Это есть ежедневный, рутинный, довольно тяжелый, очень упорный труд и над своей душой, и над своими поступками, и над отношениями с близкими. А вот псевдодуховность – это духовность, которая дает рецепты, дает панацею на все болезни. Есть, например, знаменитый такой один архимандрит в одном монастыре, к которому едут со всей страны, и становятся в очередь, и батюшка выдает людям, тут же прямо вот они к ним приходят, и он выдает им рецепты от всех болезней. От всех. У тебя туберкулез? На тебе рецепт, выполняй и исцеляйся. У тебя СПИД, астма? На тебе, тут же пишется ему рецепт.
Но рецепт духовный?
Нет, рецепт именно конкретный, якобы медицинский, но при этом еще с духовным дополнением. Потому что слава об этом батюшке идет как о чудотворце, и его эти медицинские рецепты, они подкрепляются духовностью. То есть помимо того, что нужно принимать эти препараты, нужно еще и выполнять, ну, все что угодно. Повенчаться нужно, там, молиться, поклонно, еще что-то делать. Вот. Но дело в том, что, я почему этот пример привел. На моих глазах, на моем приходе, в самом начале, когда начала служить, одна очень хорошая прихожанка умерла от туберкулеза. Потому что она поверила этому батюшке, поверила, что раз он архимандрит, раз он знаменит, раз он чудотворец, раз он такой духовный, то его рецепты – это панацея. И она бросила лечиться стационарно в туберкулезном диспансере, а стала лечиться всякими такими настоечками, там, то из укропа, то каким-то там барсучим жиром натираться, питаться. Ну и в итоге очень быстро загнала себя в могилу. Вот это такой вот яркий пример, когда люди хотят простых и быстрых рецептов. Это вот пример медицинский, да? А люди хотят простых духовных рецептов. У меня проблемы, я хочу там выйти замуж, или что мне делать, замуж или в монастырь, купить ли машину и продать, нужен старец, который тут же даст ответ. И ты пойдешь и сделаешь. Вот. Или я болею, я одержим, нужна отчитка. Вот есть батюшка-чудотворец, который отчитывает. Поехал, отчитался, и должен быть результат. Все священники, все приходцы с практики, каждый день сталкиваются с этим явлением.
С такими вопросами, да? У вас еще да. Ведь вы отвечаете на сайте Азбука, по-моему, да? Нет, Азбука православия.
Нет. Я отвечаю на сайте Православная книга
России. Да, правкнига, да. И я смотрела, там тоже ведь большинство вопросов, к сожалению, примерно в такой форме, да? Как мне молиться, чтобы выйти замуж, как молиться, чтобы там дети были, чтобы работу получить, кому, какой иконе ставить свечку и так далее.
Это вообще ежедневная практика любого прихода. Приходит человек и говорит, кому поставить свечку для того-то от того-то. Хорошо, если ему кто-то пытается объяснить, правильное отношение вообще к Богу. Вот. Обычно говорят, ага, тебе для учебы, вот Сергий радуешься. Ага, тебе в путешествии, вот поставь Николая Чудотворца. Ага, ты болеешь, какая у тебя болезнь, рак, а, вот есть икона Всецарицы. Неупиваемая чаша, но читая кафес перед неупиваемой чашей. Проходит время, человек говорит, а я не получил результатов по молитве. Я вот читал 40 раз или 400 раз, а кафе с неупиваемой чашей. А муж как пил, так и пил. Соответственно, нет пользы от ваших икон, от вашего Бога, от вашей церкви. Я вот буквально могу рассказать анекдот такой, трагикомический жизни. Недавно иду по улице, подходит ко мне женщина. Говорит, есть ли у вас в храме, ну, вот такая икона, вот из трех частей такая вот. Я спрашиваю, такая иконочка на машину обычная, там, Христос, Богородица, Николай Чудотворец. Нет, говорит, не на машину. Вот какая-то она такая тройная, у нас проблема, говорит. Ребеночек у нас не спит на кровати, а сползает и все время хочет спать на полу. И нам сказали, чтобы решить эту проблему, нужно ребенку под голову подкладывать трехчастную икону. Я говорю, понимаете, пытаюсь ей объяснить, что икона нужна не для подкладывания, это не амулет. Пытаюсь ей объяснить, что икона нужна для того, чтобы молиться, образ Божий, понимаете, духовная жизнь. Начал вот это объяснять, как бы сказать, элементарные, пытаться, вернее, объяснять элементарные основы духовной жизни.
Катехизация на ходу, да?
Да, женщина меня очень скептически посмотрела, сказала, то есть помочь вы мне не можете, до свидания. Вот, то есть толку от вашей церкви никакого. Вот обычная наша практика, к сожалению.
И какой рецепт от этого, отец Алексей? Катехизация или что?
Знаете, Ксения, сейчас очень много, к сожалению, говорят об этом. Говорят о катехизации, говорят о миссионерстве, говорят все время о. А на самом деле вот эта вот реальная катехизация, для нее не нужно много говорить, и не нужно что-то специально создавать. Там, отделы или какие-нибудь там миссионерские семинарии. Это, по сути дела, вообще обычная, банальная, рутинная работа должна быть в идеале любого священника. То есть приходит человек, священник, поговорить. А еще, вернее, чаще человек приходит поговорить о своих проблемах в церковную лавочку. А священник, он побаивается. И вот когда каждый священник скажет своим работникам в лавочке, когда у человека духовный вопрос, вы, пожалуйста, посылайте его ко мне. То есть не пытайтесь ему что-то объяснить, особенно если вы сами в этом не особо разбираетесь, а пришлите этого человека ко мне. Вот, то есть для этого священник должен быть как можно чаще в храме, священник должен найти время сесть с человеком с конкретным, на лавочку с ним поговорить полчаса, час, а может и больше. Вот это, как бы сказать, реальная катехизация. Совершенно реальная. Вот. А какая-то массовая катехизация, мне кажется, она просто невозможна в нынешнее время. Во-первых, нет этих масс. Не хотят люди катехизироваться. И вот слышал про вашу епархию, что у вас, вот, например, обязательно огласительные беседы перед крещением. Да?
Да.
Вот, очень хорошая, конечно, практика. Но вот в других епархиях об этом вопрос только пока поднимается. Вот. Но некоторые священники, я в том числе, пытаемся проводить огласительные беседы перед крещением. Результат вот у меня такой. 99% из 100 таков. Люди приходят в храм, говорят, сколько стоит крещение, хотим покрестить ребенка или сами покреститься. Я говорю, нисколько не стоит, но я серьезно отношусь к крещению, приходите, пожалуйста, в удобное вам время, поговорим с вами о вере, о крещении. То есть я, например, не ставлю людям никаких рамок, не говорю, там будет 20 бесед, или 100, или 3. Говорю, хотя бы придите, вот согласуйте вопрос между собой, позвоните мне и приходите в удобное для вас время, утром, вечером, в обед, неважно. Приходите, побеседуем для начала вообще, зачем нужно крещение. Они говорят, хорошо, берут телефон, разворачиваются, и больше я их никогда не вижу.
Они ищут другой храм.
Они спокойно идут в другой храм, где их покрестят без всяких огласительных бесед. Но проблема не в том, что есть храм, где их покрестят без этих бесед. А проблема в том, что 99% людей не желают вообще ничего даже слышать, ни о какой катехизации. Их это просто не интересует. Им нужен обряд, чтобы было все как у всех. Чтобы был крещенный, чтобы, как люди говорят, была защита от Бога. Ну, как один батюшка очень замечательно сказал про таких людей, крестился еси, венчался еси, отпевался еси. Вот вся духовная жизнь. Поэтому, как бы сказать, вся она катехизация, она такая, знаете, адресная. Ну, тут есть наши прихожане, вот надо их пытаться учить. Надо, например, библиотеку в храме создавать хорошую, когда именно настоятель будет подбирать грамотно ту литературу, которая будет полезна прихожанам. Вот когда настоятель будет прихожанам своим предлагать, пожалуйста, записывайтесь, тогда, ну, будет что-то вроде катехизации, наверное. Но этот процесс, он вообще растянут на многие-многие годы. И результатов ждать просто даже не следует. Нужно просто работать потихонечку. А зависит вообще результат от настроя души человека. Он пришел в церковь ради спасения, всерьез, ради Бога. Или он пришел в церковь, ну, как многие приходят в церковь, ради успокоения души. Вот многие люди годами, бывает, ходят в храм, потому что тут уютно, потому что тут как-то вот волнительно, а на душе хорошо становится. Как-то вот мне тут нравится, люди говорят. А когда пытаешься человеку говорить, а что изменилось в твоей духовной жизни, а ничего не изменилось. Как болел, так и болею. Как были проблемы, так и проблемы. Ничего не изменилось. То есть человек, как бы сказать, он не настроен вообще на мысли о вечной жизни, на какие-то взаимоотношения, личные взаимоотношения со Христом. Печально, но это вот как бы повседневный факт нашей обыденной жизни.
Дед Алексей, вот по вашему опыту, вот этой духовной вашей цензуры, все-таки ее так назовем, духовной критики, от каких книг вы бы могли наших радиослушателей предостеречь, вот из тех, которые вам за последний год попались? Вот вы уже назвали книгу Емельяновой.
Три книги, как минимум. Это вот ее книги про отрока Славика, про старца Самуила и про старца, он называется, или Михаил Пензенский, или он там у них там то в схеме, то как, еще Алексей его по-другому называют, Пензенский. Вот, например, книги этой такой вот одной из самых знаменитых авторш современных. Книги, например, ну, вот, как мне кажется, уже вроде многие знают, а многие, может быть, и не знают. Книга о схемонахине Макарии, Богом данная.
Очень была популярна в свое время, не знаю, как сейчас.
И до сих пор бывает популярна. Вот. И многие люди не знают, мне лично попадалось мнение еще тогда живущего патриарха Алексея, который на собрании Московской епархии говорил, прям открытым текстом говорил со своим священником, что если я узнаю, что такая книга продается в ваших храмах, будете очень наказаны, потому что книга совершенно лжедуховная.
Отец Алексей, а что касается художественной литературы, вот там нужна какая-то здоровая критика или там уже полная свобода творчества для православных должна быть?
Очень такой, знаете, больной вопрос. Очень больной. Вот у нас, например, попробовал батюшка Александр Пикалев, про который говорил, покритиковать с духовной точки зрения знаменитейший роман Юлии Вознесенской «Мои посмертные приключения».
Очень популярная тоже,
да,
вещь.
Очень сильно он за это получил таких вот оплеух от почитателей этого романа. Вот. Очень ему было, наверное, тяжко все это выслушивать. Знаете, моя точка зрения такая. Я уже в некоторых статьях про это говорил. Допустима художественная литература, которая написана православными людьми. Но недопустимо само понятие православная литература, именно художественная. Православная литература, в моем понимании, это Феофан Затворник, Игнатий Брянчанинов, Святитель Николай Сербский. Это православная литература духовная. А православная литература, под которой сейчас понимают сказочки, романы, поэзия, да, с участием ангелов, бесов, с попаданием в загробный мир, с молитвой, в этом загробном мире, тоже знаменитом, в знаменитой книге протоиерея Александра Торика «Демон», когда юноша попал на тот свет, там с помощью Иисуса и молитвы разгонял всяких чудищ. Я лично считаю, хотя многие, конечно, со мной не согласны, что такая литература, она пошлая. Пошлая, потому что есть вещи, которые относятся именно к художественной литературе, к фэнтези, к сказкам. Это вымысел, и привносить в этот вымысел Христа, святых, молитву, на мой взгляд, кощунственно просто. Я считаю, что идеальный, эталонный вариант такой книги художественной, фантастической, сказочной, написанной христианским автором и с христианской направленностью, это в первую очередь «Властелин колец» Толкина.
Соглашусь с вами.
Это самая христианская книга, но, к сожалению, люди, которые далеки от христианства, не поняли, о чем эта книга, и вот как сам Толкин очень сокрушался, что возникло много направлений такого языческого толка, которые стали вот принимать «Властелин колец» именно в таком языческом варианте. Тоже, как пример, можно, как хороший пример, можно привести, ну, тоже всем известного, любимого Клайва Льюиса «Хроники Нарнии».
Mm-hmm.
Она гораздо больше ориентирована именно на аналогии с христианством, вот, но при этом она прекрасно написана. Очень талантливо, очень хорошо написана. Много есть вообще хороших книг, в которых вообще нет ни слова ни о Христе, ни о молитве, ни о святости. Но после прочтения этих книг действительно остается вот ощущение, ну, какой-то такой просветленности. А книги, написанные православными людьми, художественные, мне кажется, должны судиться в первую очередь по самому главному критерию, насколько они действительно художественные, понимаете? Вот, но вот трудно, например, нам сказать, вот есть православный художник, который взял холст, намалевал какое-то безобразие, кривую какую-нибудь церквушку абы как нарисовал, но при этом, как же, это православная живопись. Нет, православная живопись – это когда талантливый художник. Вот, даже если он нарисовал просто поле, солнышко, цветочки, вот это живопись настоящая, которая Бога прославляет, вот Шишкин, да, например, или Левитан. Когда вот смотришь на картины Шишкина, там, рожь или еще что-нибудь, вот это действительно смотришь на Божий мир, который художник прославляет в красках. И он не прикрывается никакими названиями, что он православный. Поэтому мне кажется, что нужно критиковать так называемую нынешнюю православную художественную литературу именно в первую очередь с точки зрения ее художественности, а во-вторых, с точки зрения, насколько такая литература именно полезна для души. Я вообще не люблю слово «полезна». Но насколько она действительно человека не опошляет, а как-то вот возводит его все-таки к чему-то более высокому. К сожалению, многие люди довольствуются этим. Они говорят, что да, я вот прочитал, но не буду говорить, что именно прочитал вот тот роман или ту сказку, и вот там близким давал, и они так вот этим восхитились, и даже захотели в храм сходить, и после этой книги захотели исповедоваться. А дальше что? Тут мой любимый писатель духовный, отец Александр Шмеман, у него есть в дневниках такая замечательная фраза. Человек может прийти к церкви по тысячам различных причин, но большинство из них могут быть совершенно неистинны. Они могут быть лжедуховные. Вот, человек должен прийти ко Христу, а не в церковь прийти на исповедь или прийти свечку поставить. Потому что мы обычно как думаем? Вот придет человек, сначала он свечку поставит, а завтра он, может быть, исповедуется, а послезавтра он, может быть, причастится. И мы уже рады, что вот человек пришел. А то, что человек, может быть, походит, а через год бросит, потому что он-то православие воспринимает по тем художественным сказкам, которые начитался. А когда он возьмет в руки там Аву Дорофея, или Игнатия Брянчанинова, или еще какого-нибудь святого отца, скажет: ой, это все очень сложно, это очень скучно, это очень тяжело. и все это бросит. Поэтому, мне кажется, это такой миссионерский эффект дутый, выдуманный.
Спасибо вам, отец Алексей. Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Будем надеяться, что если запись у нас получится нормального качества, то мы время от времени будем с вами связываться, спросить ваших комментариев, в частности, вот на какую-то литературу, а может быть, на какие-то животрепещущие церковные темы. И надеемся, что вы нашим радиослушателям тоже что-нибудь предновогоднее пожелаете.
Могу пожелать в своем стиле критическом. Очень многие православные с такой скорбью относятся к празднику Новый год. Я хотел бы им пожелать перед Новым годом внимательно перечитать Евангелие и обратить внимание на следующее. Чем занимался Христос в своей земной жизни? Помимо того, что Он исцелял, проповедовал, учение свое провозглашал. Вот чем Он занимался? Вот если внимательно почитать, так немножко отстранившись, как бы сказать, от духовности, то можно обратить внимание, что Христос в своей земной жизни в те 3 года проповеди большую часть времени ходил к гостям.
И общался с людьми.
И общался, да. Причем, когда он приходил в гости, он никогда не спрашивал у людей, что они накрыли, а не постный ли сегодня день, а не суббота ли сегодня. Он приходил ко всем грешникам, к мытарям, к блудницам, ко всем. И ел и пил с ними то, что они ему давали. Но при этом он пытался с ними общаться на главные темы. Он пытался достучаться до их душ. Какова их душа, направлена к Богу? Есть ли в этой душе милость, любовь, страдания? И вот когда Христос бывал в таких гостях, то приходили фарисеи. Начинали что делать? Начинали возмущаться. Да зачем он ест с грешниками и пьет с пьяницами? Да зачем он пост не соблюдает, да зачем он субботу нарушает, да почему ученики его такие нехорошие, то неумытыми руками едят, то колосья в субботу срывают. Вот. А Христос им говорил: а вы пойдите научитесь таким словам, что я Бог, милости хочу, а не жертвы. То есть Господь говорит, что, если переводя на Новый год, говорит, что вот наши близкие, неуцерковленные, они соблюдают Новый год, они не постятся, они едят скромную пищу, они выпивают, они празднуют, гуляют, но мы, как христиане, должны все-таки учиться не у фарисеев, то есть, чтобы обличать своих ближних, ругаться на них, сердиться, ворчать, а мы должны учиться у Христа, который был грешником, снисходителем. А вот к фарисеям он был очень строг. Он их очень сильно ругал, называл всякими нехорошими словами. Лицемеры, змеи, порождение ехидны, дети дьявола. За что? Он говорит, а за то, что вы соблюдаете различные мелкие предписания, пост, десятину даете, молитесь много, но ближних своих ненавидите. Вот в Новый год я хотел бы всем православным пожелать именно учиться у Христа снисходительно, с любовью, с пониманием относиться к ближним, ну, которые еще вот пока далеки от церкви. Для них Новый год – это один из главных, если не главный праздник в году. Да, для нас Рождество и Пасха, но ведь большинство из нас не всегда были православными. Да? Большинство из нас тоже праздновали на Новый год, тоже никакого понятия не имели о смысле поста, о смысле Рождества, о смысле Пасхи. В рассказе Николая Лескова «На краю света» есть такой очень замечательный пример. Архиерей говорит о северных язычниках, о чукчах, о эскимосах, говорит, что, может быть, они пока еще и не просветились светом Христовой истины, но по своей жизни, по своему поведению, по своей совести они держатся за полухриста. То есть они все равно рядом, и надо им помочь лучше, помочь к Богу подойти, чем оттолкнуть его всякими пугалками, что вы пост не соблюдаете, что вы в ад за это попадете. То есть надо быть милостивым и снисходительным. Вот это я бы хотел бы всем пожелать.